слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», и сегодня, в день 8 марта, мы будем говорить о роли женщины, о роли крымской женщины, если можно так сказать. Мы будем говорить, возьмем буквально вот несколько интервью с несколькими женщинами, крымчанками, и поговорим с ними о том, что вообще происходит сегодня в современном мире с современной женщиной, в том Крыму, который есть сегодня. Как легко ли или сложно ли женщине добиться каких-то карьерных высот, какие сложности, с какими трудностями сталкиваются. И я думаю, что мы поговорим сегодня также о примерах женщин современности, крымских современных женщин, которые действительно являются примерами для тысяч и, возможно, даже миллионов людей. С вами Катерина Некречия, и мы начинаем.
Прямой эфир.
Это прямой эфир, который вы можете слушать вот именно в прямом эфире, принимать в нем участие. Если мы говорим о средних волнах, о 549 АМ, то это с понедельника по пятницу в 8.35 по крымскому времени. Подключайтесь к нам. Также в 13.10 по крымскому времени можете слушать нас. И самое главное, что у нас есть еще вещание 24/7 на 105,9 FM. Вы можете слушать нас, если у вас ловит, в общем-то, 105,9 FM. Если же нет, и у вас есть доступ к интернету, заходите на сайт Крым Реалии, где наши вещание также есть в онлайн-режиме. Еще мы присутствуем в Ютубе и Фейсбуке, страница Крым Реалии. Приходите к нам во время прямых трансляций, комментируйте все, что слышите, все, что видите. Ну и на самом деле есть номер телефона, и для меня это самая любимая, самая важная часть, потому что мы с вами можем пообщаться. Для вас это абсолютно бесплатно. Если вы живете в Крыму, звоните по номеру телефона 8 800 10 06 926, высказывайте свое мнение, делитесь своим опытом, задавайте вопросы экспертам. Ну и тема сегодняшней нашей программы – это роль женщины, крымский аспект. Мне интересно, отмечаете ли вы день 8 марта, как вы к этому относитесь, и каких вот современных женщин, крымчанок вы можете поставить, может быть, даже в пример нашей аудитории, да, и всем нам, кто привлек ваше внимание. Ну, а мы начинаем наш разговор с нашим первым спикером, нашей первой гостью в этом эфире, Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму. Виктория, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Я вас, конечно, поздравляю с 8 марта, если вы отмечаете этот день, да, потому что, ну, принято так во всяком случае. Никто не спрашивает, зачастую отмечаете или нет, но все поздравляют. Тем не менее, в Крыму сегодня выходной, как я понимаю, у вас тоже выходной.
Да, да. Я хочу поздравить и вас, и всю вашу редакцию, женскую часть, с данным праздником, женским днем и днем весны, а также поздравить всех женщин и мира, и Украины, и России с этим праздником, потому что женщина и весна – это понятие идентичное. Это вот я по поводу этого вопроса.
Да, да, да. Спасибо, Виктория. Я немного несколько слов просто скажу о вас, да, возможно, чтобы наша аудитория понимала, вот с кем мы общаемся. Вы занимаетесь правозащитной деятельностью, ваш комитет называется «Дело чести в Крыму». И на самом деле, что важно, что вы дважды подавали документы и участвовали в конкурсе на должность главы администрации Симферополя. Это было в 2017 году, и вот несколько месяцев тому назад, в 2018 году. Впервые это место, когда вы впервые участвовали, занял это кресло Игорь Лукашев, а второй раз вот Наталья Маленко, насколько мы знаем. То есть вы для Симферополя человек, в принципе, может быть, известный, я думаю, для людей. Дважды вы пытались стать городским головой Симферополя, но не удалось. Вот у меня такой к вам вопрос. Сегодня в современном Крыму женщине вообще вот как-то сложно пробиваться по карьерной лестнице?
Можно я еще добавлю к тому, что вы сказали? Дело в том, что помимо моего участия в конкурсе на замещение должности главы администрации города Симферополя, я также в 2016 году участвовала в предварительных выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Дело в том, что этот праймерис проводит партия «Единая Россия», но тогда открыли дверь для общественников и руководителей и беспартийных, и так получилось, что в праймерис мы для того, чтобы каким-то образом мирить чаяния народа, либо заявить о том, что происходит в Крыму, участвовали в дебатах, и поэтому известным, я могу сказать, даже на Крым. Что я хочу сказать по поводу праздника? Можно я вначале по празднику?
Да, давайте.
Что? Дело в том, что весна у нас сейчас, я смотрю, за окно светит солнце и плюс 16. И это не просто так, потому что Крым – сакральное место, и женщины в Крыму, наверное, самое лучшее. И поэтому есть возможность у меня, и я хочу всех женщин, независимо от их должностей, от их возраста, особенно своих близких, естественно, мою маму, мою сестру, мою дочь, поздравить с 8 марта, с праздником весны. И дело в том, что у меня разные взгляды бывают, и наиболее близкие ко мне – это неоязычество, язычество славянское, и поэтому далеко этот праздник от 8 марта во времена Киевской Руси, Древней Руси не отходил. Его отмечали 22 марта. Это был день начала весны. И точно так же чествовали всех женщин. Ведь женщина была хранительницей очага, женщина приносит жизнь.
Виктория, я прошу прощения, просто у нас немного времени, поэтому да, я поняла вашу позицию относительно этого дня. Ну вот, женщина-то очаг как бы хранит, но в то же время вы как раз пример той женщины, которая пыталась, и я думаю, что, наверное, еще попытается при возможности, например, возглавить руководство городом. Вот насколько сегодня, в 21 веке, в 2017-18 году, вот в нынешнем году, в Крыму вообще реально женщине сделать карьеру в таких вот высоких чиновничьих кабинетах, к примеру?
Ну, вы понимаете, дело в том, что сделать карьеру женщине реально, если она идет по партийной линии, если она развивается в этом плане, то, конечно же, она будет либо депутатом Горсовета, либо депутатом Горсовета, либо, может быть, даже депутатом Госдумы. Но любая женщина является центром очага, и у нас есть женщины в разных... Карьеру сложно делать. Я вам хочу сказать, что карьеру сделать сложно. Мы, как женщины, не входящие, да, в какую-то политическую линию, практически... можем заявиться, либо сообщить о том, что есть такие, только вот на таких конкурсах, либо участие в конкурсах. Хочу сказать, что именно глава и руководитель города для женщины, я считаю, что это не чуждая ипостась, потому что, по большому счету, это просто домоуправительница, представляет себе большого дома. То есть правильно организовать уборку, чистку, чистоту и красоту своего места – для женщины, я считаю, это не проблема.
Что бы вы сегодня, в современном Крыму, опять-таки, есть ли у вас, скажем так, какие-то... Потому что в этот день будут много говорить там о феминизме, о защите прав женщин, о том, что вот и во всем мире существует эта проблема, что женщине по карьерной лестнице, даже если она занимает такую же должность, как мужчина, то мужчине могут, например, платить больше. Вот сегодня в Крыму, что бы вы, какие бы аспекты вы, может быть, подкорректировали бы? Что бы вы хотели исправить для того, чтобы вам... И там вашим коллегам, например, было бы проще, возможно, достигать карьерных каких-то успехов в Крыму?
Ну, естественно, добавить где-то какую-то галочку для того, чтобы общественные деятели и люди, не относящие себя никаким партиям, могли действительно также участвовать и заявляться во всех движениях и во всей жизни Крыма, а также руководящих постах. Я бы хотела добавить вот этот момент, обратить внимание на женщин общественниц и беспартийных. Вот их никуда не продвигают, и никаким образом они не могут проявиться у нас в Крыму. Это правда.
Спасибо вам большое за то, что подключились к нам в эфир. Простите, что так мало времени, но действительно у нас мало времени. Хочется рассказать и послушать несколько историй, несколько женщин. Виктория Жуковская вот только что была с нами на связи, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму. И Виктория дважды пыталась возглавить Симферополь. Сначала в 2017 году, потом в 2018 году. И вот, но конкурс не прошла. Но, тем не менее, да, важно сказать, что главу города теперь не выбирают, да, а вот назначают таким образом. И Виктория говорит о том, что если ты не в политической какой-то силе, да, не в глобальной какой-то организации, которая тебя продвигает, то вот в одиночку очень сложно это сделать. Это один пример, на самом деле, одной вот женщины, одной карьеры в Крыму. И сейчас хотелось бы совершенно вот развернуть этот разговор и показать пример, особенно нашим радиослушателям, которые, может быть, не являются постоянной аудиторией Крым Реалии, и вы, например, смотрите только телевизор свой, вот крымский, который российскую точку зрения высказывает, и, возможно, вы никогда, мне сложно в это поверить, но я понимаю, что, возможно, вы никогда не слышали о таком вот человеке, о такой женщине, как Леля Кимиджи. Это крымская правозащитница и крымский юрист. И, собственно, Лиля Гимиджи с нами сейчас на связи. Приветствую вас.
Доброе утро.
Доброе утро, Лили. Ну, я несколько слов скажу про вас, потому что наша аудитория очень разношерстная, и бывает вот так вот, что действительно для нас с вами, может быть, какие-то элементарные события, люди об этом не знают. Я несколько слов скажу о вас. Вы, важно, что вы мама 4 детей, у вас большая семья, с мужем вы уже 20 лет, и вот, но с чем вы занимаетесь в последние годы в современном Крыму, это то, что вы занимаетесь правозащитной деятельностью, защищаете крымских татар, крымских мусульман в тех вот известных громких делах, таких как так называемое дело там Хизбут-Тахрир, и защищаете их, и представляете их интересы в судах. И это очень непростая работа, и многие могут сказать, что это тем более непростая работа для женщины. Лили, ну вот для вас вот сегодня роль женщины в современном Крыму, она, я так понимаю, что она для вас очень важна, и что вы как раз одна из тех, кто всеми своими действиями это и показывает.
Действительно, для меня женщина – это такая особенная, скажем, инстанция, это хранительница, просто хранительница очага. Это человек, который воспитывает нацию через воспитание своих детей в своей семье. И это первостепенная роль женщины, и она должна являться основой, вокруг которого будет вращаться все ее остальные дела. И когда ты прививаешь детям определенные традиции, определенную культуру, определенные понятия, таким образом ты воспитываешь нацию. И для меня женщины, сегодня я буду говорить о крымско-татарских женщинах, они являются, многие из них являются идеалом, примером стойкости, мужества, тем, как нужно бороться с какими-то трудностями, тем, как нужно выстаивать в сложных ситуациях, тем, как нужно воспитывать своих детей. То есть это такой показатель для меня. И вот мое участие в правозащитном движении Крыма, оно, наверное, очень мотивировано этими женщинами. Эти женщины для меня являются не просто поддержкой в этом движении, они для меня являются определенным примером. Когда ты не можешь сдаваться, не можешь останавливаться, и несмотря на все сложности, продолжаешь двигаться вперед.
Лили, но вы сказали, да, о том, что вот вкладывать в детей важно. И на самом деле, и вы говорите о других женщинах крымско-татарских, которые вас вдохновляют, но мы-то с вами знаем, что вы как раз вдохновляете очень многих, и я думаю, что многие вам это как раз говорят, и журналисты, освещая вашу деятельность, и там ваши коллеги, они, в принципе, только могут восхищаться вашей деятельностью, потому что вы выбрали же не просто... не только воспитывать детей и не только заниматься своей семьей, но вы вышли в публичное поле, в общественное поле, и в не самый простой момент для Крыма, более того, в не самых простых условиях. И это на самом деле такой вызов, который вы подставили, как я понимаю, конечно, перед собой, потому что как-то ранее в интервью вы говорили о том, что сложные обстоятельства делают вас сильнее, вы это чувствуете. Но почему все-таки вы вышли из зоны комфорта и идете на такой риск? Вы же напрямую общаетесь с силовиками, да, например, вы напрямую общаетесь в судах с людьми, которые представляют российскую власть Крыма, и вы защищаете тех людей, которых вы, Украина и мир считает политузниками.
Вы знаете, это, наверное, все-таки часть воспитания. Я с детства помню, как мой дедушка участвовал возвращение в Крым крымских татар. Я помню собрания, которые проходили, я помню разговоры, которые у нас были. И я помню, что вот вся его деятельность была направлена именно на то, чтобы наш народ вернулся в Крым. И сегодня, когда наш народ в Крыму, и начинается какой-то новый виток репрессий, новое ущемление прав нашего народа, я не могу оставаться в стороне. И для меня участие в правозащитном движении, работа как адвоката не является построением карьеры или достижения каких-то материальных благ или результатов. Моя деятельность не направлена на это, а моя деятельность направлена на то, чтобы мой народ мог мирно проживать в Крыму, чтобы мои единоверцы, мои соотечественники не ущемлялись ни по религиозному, ни по национальному признаку.
Лиля, вот вы, кстати говоря, недавно, вот 18 января появилась информация о том, что вы получили статус адвоката, и вы теперь можете быть не только общественным защитником, юристом, а именно адвокатом в конкретных делах, правильно ли понимаю? Для вас это важное событие?
Да, действительно, я получила статус, это проходило с определенными трудностями, но тем не менее мне это удалось. Важно для меня в каком контексте? Не в контексте того, что теперь у меня есть корочка и у меня теперь есть новый статус. Важно то, что этот статус позволяет мне по-другому участвовать в этих делах. Раньше в уголовных делах у нас был прецедент по Ялтинской группе, так называемой группе Хизбут-Тахрир, когда в суде меня не допустили в качестве общественного защитника. И теперь, имея на руках удостоверение адвоката, я могу войти в любое уголовное дело и на законных основаниях без дополнительных ходатайств представлять интересы тех людей, которых сегодня называют политзаключенными.
Лили, но насколько, вот вы говорите, что вам не просто было получить, например, да, вот такой вот такой статус, но и что, возможно, вот давление, то, что есть давление на вас, но мне кажется, что это очевидно для тех людей, которые вот хоть немного отслеживают то, что происходит в Крыму именно с точки зрения нарушений прав человека, то есть давление какого рода на вас оказывалось за все это время и от кого, если вы можете сказать об этом?
Вы знаете, когда говорится вот давление, наверное, в первую очередь я имею в виду силовые структуры, когда вот мне выносилось и предостережение наряду с моими коллегами, идут какие-то неформальные разговоры. Вот для меня это давление. А если есть какие-то разговоры со стороны людей, которые, скажем, простые люди, не имеющие отношения к юридической сфере, обсуждают, насколько я компетентный адвокат, некомпетентный адвокат, насколько я занимаюсь пиаром. Для меня это простые разговоры, которые абсолютно не меняют ситуацию и абсолютно на меня никак не влияют. После ролика, о котором вот вы говорили, было очень много комментариев, было очень много негативных, скажем, достаточно много негативных комментариев. Я это воспринимаю спокойно, для меня это не давление, для меня это абсолютно нормальная ситуация. Для меня давление, когда идет именно со стороны силовых структур в плане противодействия моей деятельности.
Еще такой вопрос, который на самом деле, я думаю, что интересен всем, да, и тут вопрос еще в том, что, в принципе, говорят многие, что женщинам во многих сферах сложнее. Это факт, который признан и обсуждается во всем мире, что если даже там в Соединенных Штатах Америки есть разница в зарплатах на одной и той же должности между женщиной и мужчиной, то что уж говорить о постсоветских странах, в которых борьба за права женщин, за какие-то равные права, она, в принципе, иногда кажется в самом разгаре. Я хочу вам задать еще вопрос в том контексте, что вы человек верующий, вы исповедуете ислам и вы носите хиджаб. И на самом деле тут возникают еще вопросы, насколько вам сложно или нет общаться с силовиками, во-первых, напрямую, да, находиться в кабинетах, опять-таки, да, со множеством незнакомых мужчин и прочие вещи. То есть как вам удается сохранить себя, да, в своих традициях, исповедуя ислам, и в то же время вот выйти из этой зоны комфорта и общаться со многими людьми в таких стрессовых, я бы сказала, ситуациях, и небезопасных, кстати говоря?
На самом деле ислам, наверное, у многих какое-то не совсем правильное представление об исламе, где женщина представляется в виде такого существа абсолютно бесправного, которая не может выходить за рамки, за ворота своего двора. На самом деле это неправильно. В исламе женщина всегда участвовала в общественной жизни, и есть нормы, которые регулируют ее участие в общественной жизни, есть нормы, которые регулируют ее общение с мужчинами, с посторонними мужчинами. И придерживаясь этих норм, абсолютно несложно общаться ни с силовиками, ни участвовать в каких-то мероприятиях, где много мужчин. То есть главное выдержать эти рамки, и ты себя чувствуешь абсолютно комфортно. Реальность такая, что невозможно работать в Крыму адвокатом, правозащитником, при этом не контактировать с мужчинами. То есть для меня это абсолютно нормальная ситуация, когда обсуждаешь с кем-то, независимо суд это, либо силовые структуры, обсуждаешь какую-то рабочую ситуацию, обсуждаешь какие-то моменты, либо это твой доверитель, с которым ты обсуждаешь какие-то моменты. И вот сейчас у меня как раз-таки доверители, все мои подзащитные, это мужчины. И я не вижу никаких проблем в том, чтобы представлять их интересы, в том, что вставать на их защиту. И с их стороны я не вижу никаких, скажем так, предрассудков в том, что их и защищают женщины или женщина в хиджабе.
Угу. Это очень интересный ответ, на самом деле. Думаю, что важно было услышать и мне, и нашей аудитории именно ваш ответ. И такой мой последний вопрос. Как вы думаете, вот в роли общественного защитника, в роли правозащитника сегодня в Крыму, вы женщина и ваш коллега мужчина, да, там какой-то, кому проще? Можно ли сказать, что, например, вот мужчине-правозащитнику, мужчине-адвокату сегодня в Крыму проще, Эмилию Курбединову, например, в чем-то, а вам где-то в этих вопросах сложнее? То есть чувствуете вы разницу между вот женщиной-правозащитницей и мужчиной-правозащитником?
Если вот говорить, сравнивать наши ситуации с Эмилем, то я не могу сказать, что Эмилю проще, потому что он мужчина. Наоборот, ему как мужчине, наверное, достается гораздо больше. Его уже дважды привлекали к административному наказанию. Он отбывал дважды административный арест. То есть на него оказывается гораздо более сильное влияние, чем на меня как женщину. Более того, тесно работая с Эмилем в одной команде уже 5 лет, я, например, только лишь ощущаю с их стороны заботу, когда они меня оберегают именно как женщину. Они стараются выехать по каким-либо вызовам в первую очередь сами, и мне остается какие-то вызовы, на которые уже нету других адвокатов, нету других правозащитников. Они в плане поддержки постоянной, в плане консультативной помощи. То есть я чувствую только лишь к своей персоне огромную-огромную заботу. И эта забота заключается в первую очередь в том, что они меня оберегают именно как женщину.
Спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир. Лиля Гемиджи, крымский юрист, была с нами на связи. И мне кажется, что очень важно, что мы услышали, и сейчас еще услышим несколько интервью с крымскими женщинами. Позволю себе сегодня вот такую, такую фразу, именно крымский, потому что нас интересует Крым. Мы Крым Реалии, мы говорим про женщин, которые сегодня в современном Крыму вот так вот там как-то проявили себя, да, и могут поделиться своим мнением относительно того, что происходит. У меня ощущение, что про Лилю Гемиджи вы не узнаете никогда, если вы будете смотреть только крымские медиа, которые вот пророссийские сегодня в Крыму. Поэтому мы и рассказываем вам вот такую историю. Женщина-правозащитница вот получила статус адвоката совершенно недавно, и она выступает защитницей по многим делам, со многими политзаключенными, партии и, собственно, по делам, которые, в которых, если разобраться и почитать эту информацию, но на самом деле все очень тревожно. Поэтому вот я думаю, что это хорошо, что мы познакомили вас с Лилией Гемиджи, и я отмечу, что у нас есть средние волны 549 АМ, к сожалению, это время ограничено для нас, и для нас с вами в общении, но мы остаемся на 105,9 FM. Также на сайте Крым Реалии можно слушать нас онлайн или на Facebook и YouTube страницах, приходите к нам в трансляции. С вами Катерина Некреча, и дальше мы продолжим разговор о роли женщины в современном Крыму.
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
С вами радио «Крым Реалии». В нашей студии уже Тарас Ибрагимов, журналист, который освещает судебные заседания в Крыму. Здравствуй, Тарас.
Здравствуйте.
Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть все шансы попасть к нам в эфир по телефонам 8 800 10 06 926 для жителей Крыма. Жителям материковой Украины звоните 044 490 31 18. А сегодня мы будем говорить про дело Виджия Кашка. Сегодня утром должен был пройти очередной суд по этому делу, но его перенесли. Тарас, тебе известно почему?
Ну да, перенесли заседание, поскольку двое фигурантов этого дела, двое обвиняемых, это Аслан Чепух и Руслан Трубач, они находятся сейчас в больнице на плановом лечении. Я так понимаю, поправляют свое здоровье после нахождения в СИЗО. Они там провели в СИЗО, по-моему, где-то около года. Даже больше
один
года.
Один год, два месяца и один день.
Вот видишь, да, и, собственно, у них сейчас вот, сейчас они в больнице, чтобы вот, наверное, как-то поправить свое состояние здоровья.
Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, о том, когда ты начал работать над этим делом.
Ну, работать, освещать его начал, наверное, сразу, когда вот в ноябре, да, в ноябре, 23 ноября задержали этих людей. И, собственно, с того момента я стараюсь как-то более-менее систематически следить и освещать этот процесс.
Дело Виджия Кашка, это у нас 4 фигуранта и одна смерть во время задержания. Да, в Симферополе 23 ноября 2017 года российские силовики задержали 4 крымских татар. Казима Аметова, Бекира Дегерминджи, Руслана Трубача и Асана Чепуха. Ветеран крымстарского национального движения Виджия Кашка умерла во время операции в карете скорой. Всех 4 фигурантов дела Виджия Кашка обвиняют по статье «Вымогательство», организованная группой лиц по предварительному сговору на люди, приходящие под здание суда, чтобы поддержать соотечественников, что тебя называют их стариками-разбойниками. Тарас, известно, как они объясняют такой каламбур?
Да, ну, в принципе, это дело, оно, знаешь, выбивается, в принципе, из общей колеи уголовных, политических уголовных процессов по Крыму, потому что, знаешь, мы уже привыкли к тому, что у нас там есть дела по терроризму, дела по экстремизму, и, в принципе, все эти статьи, там, 205.5, 205.2, все эти статьи, они так или иначе, по крайней мере, в украинском дискурсе носят какую-то уже политическую какую-то коннотацию. Мы понимаем, что это политические дела, там есть политический мотив, и, в принципе, они более-менее как бы понятны. А вот это дело, оно выбивается тем, что здесь обычно, ну, на первый взгляд для читателя, да, обычная такая уголовка, 163-я статья, очень короткая, вымогательство, да, то есть людей обвиняют в такой чистой, как бы, в чисто уголовщине такой обычной. И, в принципе, здесь, я думаю, был какой-то расчет следствия вот сыграть именно на этом, чтобы якобы здесь нету политики.
Мы с тобой еще вернемся к этому вопросу. Сейчас у нас на связи адвокат Асана Чепуха Айдер Азаматов. Добрый день.
Да, добрый вечер.
Расскажите и вы, почему сегодня перенесли заседание?
Ну, знаете, у нас очень часто бывает такое, что заседания по той или иной причине не состоялись. Сегодня у нас причина была такая, что мой подзащитный Асан Чепух вчера вечером планово лег в больницу в связи с тем, что у него есть существенные проблемы со здоровьем. И он уже дважды был в больнице, и вот третий раз он ложится в больницу для того, чтобы в последующем подавать документы на оформление инвалидности. Вот такая процедура есть, такая длинная процедура для того, чтобы получить статус инвалида. Хотя, честно говоря, после того, как Асана Чапуха освободили из СИЗО, ему уже можно было давать статус инвалида, и я думаю, что даже первой группы. Вот. Но есть определенные бюрократические моменты, и в связи с этим, и в том числе еще один фигурант дела Руслан Трубач также находится в больнице, потому что во время, когда он находился в СИЗО, у него были проблемы с почками, и они сейчас есть, и в связи со снятием ограничений относительно посещения медицинских учреждений, вот мой подзащитный и Руслан Трубач, они находятся в больнице. Вот по этой причине сегодня было отложено заседание.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, как здоровье вашего подзащитного? Я слышал, что именно его здоровье пошатнулось сильнее всего за время заключения.
Ну да, знаете, из всех четырех фигурантов дела мой подзащитный является самым пожилым. Ему 66 лет на сегодняшний день, то есть полных 66 лет. При этом за те 10 месяцев, которые он пробыл в условиях СИЗО, человек кардинально поменялся, то есть в худшую сторону, и состояние его здоровья ухудшилось в разы. Вот. До этого, как он мне раньше говорил, он никогда не прибегал не прибегал к методам обращения к врачам или там прием каких-либо лекарств. То есть он лечился каким-то там нетрадиционным способом. Но после того, как он заехал в СИЗО, его посадили в СИЗО, он может рассчитывать лишь на какие-то препараты, лишь на медицинскую, но при этом квалифицированную медицинскую помощь. То есть, как раньше, он уже не сможет там нетрадиционным путем восстанавливать свое здоровье. И скажу сразу, он очень сильно пострадал за тот период, когда он находился в СИЗО.
Расскажите...
Сейчас эти последствия, мы видим эти последствия.
Расскажите, на каком этапе сейчас находится дело в суде? Какие ключевые моменты вы могли бы озвучить для наших радиослушателей и судебного разбирательства, которое длится уже месяц?
Вы знаете, мы уже, по-моему, третье или четвертое судебное заседание. Ну, мы вообще с самого начала просим суд, чтобы вызвали или доставили потерпевшего по этому уголовному делу, это гражданин Турции Юсуф Айдан, для того, чтобы задать интересующие нас вопросы, в том числе наши подзащитные хотят очень много ему вопросов задать. Но, к сожалению, неоднократно случаи, когда его по каким-то причинам не могут найти, или он выехал, была информация вообще, что он покинул территорию вообще Российской Федерации, вот, и его невозможно найти. Но по нашим данным, он на самом деле находился там в городе Сочи, то есть на территории Российской Федерации. И неоднократно откладывали даже судебные заседания, или же переходили к другой стадии, там порядок меняли, при этом мы никак не могли этого потерпевшего увидеть. Сейчас стадия все-таки остается требование тоже, то есть мы просим этого потерпевшего вызвать и допросить его. При этом у нас уже прошла стадия допроса свидетелей обвинения и исследования доказательств. Если следующее судебное заседание удастся допросить этого долгожданного потерпевшего, мы перейдем в стадию просмотра видео и аудиозаписи. Ну, это в основном это оперативные данные, которые имеются в материалах дела. После этого мы перейдем в стадию уже предоставления доказательств стороны защиты.
Айдар, вот я как тоже журналист, который освещает этот процесс, хотел вот у вас уточнить информацию, вернее, даже спросить ваше мнение. Вот как вы думаете, не сыграет ли защите на руку тот факт, что Айтана так и не удастся допросить в суде? Ну, то есть, другими словами, если он не явится на заседание даже по видеосвязи, и, ну, в итоге защите это будет выгодно, поскольку это полностью нивелирует позицию обвинения. Ну, то есть, представьте себе картину, что единственный потерпевший по делу, да, Юсуф Айтан, из-за которого 4 человека просидели в СИЗО больше года, вообще ничего не скажет и не явится в судебное заседание. То есть, это, ну, так со стороны кажется, что это полностью нивелирует позицию обвинения. Вот вы как считаете по этому поводу?
Я уточню, это вопрос от Тараса Ибрагимова, журналиста, гостя нашей студии.
Да, спасибо, Тарас. Да, я думаю, что все-таки не совсем так, потому что если бы это было бы на руку защите, да, то следствие, ну и, соответственно, гособвинение еще бы в самом начале организовало бы его допрос в качестве потерпевшего для того, чтобы не дать шанс вот именно защите и нашим подсудимым, и нашим подзащитным как-то воспользоваться этим моментом. Я думаю, что это не есть та ситуация, когда мы на это рассчитываем. Мы, наоборот, хотим этого человека увидеть и задать ему вопросы, потому что по материалам дела очень много разночтений, очень много вопросов возникает. Там вплоть до подписывал ли он вообще протоколы допросов или дополнительных допросов, а может быть кто-то другой за него это делал. То есть вот, очень много вопросов в части вот, процессуальной, да, именно процессуального направления, mm-hmm. потому что бывает такое, что ты ему даешь протокол, который он подписывал, ну, по материалу, а он говорит, ну, это бывают случаи, когда там из других дел, когда человек говорит, нет, я не подписывал такой протокол, я его вообще впервые вижу. Понимаете, поэтому мы хотим все-таки вот, какую-то ясность, чтобы какая-то ясность была в этой ситуации, все-таки вызвать его, поставить ему вопросы. Допрашивали его вообще сотрудники? Он ли писал это заявление вообще? Может быть, кто-то другой написал? И ряд других вопросов. Поэтому от того, что он не является или является, ну, по сути... Ну,
позицию обвинения это все-таки ослабляет, вот согласитесь, как мне кажется.
Ну, я же говорю, если, конечно, потерпевший, придя в суд, полностью и очень четко подтвердит все те данные, которые имеются в материалах дела, все те показания, которые имеются, чего я сомневаюсь на самом деле, потому что он, ну, как скажем, по просмотру того же видео видно, что человек, он не совсем владеет русским языком, хотя в протоколах он везде пишет, что он в совершенстве владеет русским языком. И он общается так, ну, я так скажу, очень слабо на русском языке, чтобы писать так в протоколе. То есть вот уже есть какие-то нестыковки. Я думаю, что вызов его в суд, во-первых, суд снимет вопрос по поводу потерпевшего. Да, я согласен, что если он не явится, это может быть расценено судом как ну что-то такое, ну как скажем, загадочное, да, и будут вопросы к обвинению. Почему же он не является? Значит, есть что скрывать. Поэтому, чтобы не было этих вопросов у суда, мы все-таки хотим услышать его, увидеть его, вот, и надеемся, конечно, что эта процедура состоится все-таки.
Спасибо вам большое. В нашем эфире был Эдер Азаматов, адвокат Асана Чепуха. А мы продолжаем. Не так давно всех фигурантов этого дела отпустили из СИЗО, сменили меру пресечения на подписку о невыезде. Тарас, насколько я знаю, ты был тогда под судом. Да. Расскажи, какая атмосфера, какое настроение было?
Я даже не столько даже под судом, а я был в зале заседания и застал даже тот момент, когда, собственно, адвокаты ходатайствуют об изменении меры пресечения. Это достаточно стандартное ходатайство. Оно в конце каждого заседания адвокаты просят, чтобы меру пресечения изменили там, на домашний арест, подписку о невыезде, ну, любую более мягкую меру пресечения. И, значит, вот заявляется это стандартное ходатайство, и встает прокурор, судья спрашивает мнение прокурора, прокурор встает и говорит, я не возражаю. И у всех такой шок как бы на лице, они все не понимают, то есть ослышались они или нет. Вот. И в итоге действительно и суд уходит в совещательную комнату и выносит решение о том, чтобы изменить меру пресечения. Естественно, у всех восторг, слезы на глазах, радость. И, в принципе, я вел тогда, в тот день, стрим из-под суда, и, в принципе, я думаю, что те, кто хочет как-то вспомнить или вот посмотреть на реакцию людей, они могут найти этот стрим. И, ну, конечно же, это был такой вот очень радостный день. Я думаю, даже не столько день, знаешь... Потом после этого, после того, как людей освободили под домашний арест, мы еще очень долго, там неделю или две, ездили на Дуа, на Плов. То есть, ну, как бы это, естественно, для людей это праздник, потому что люди как минимум на свободе, как минимум дома, да, то есть вот не такая частичная свобода.
На сайте Крым Реалии сейчас как раз выходит серия текстов про каждого из фигурантов. Наш автор Александра Сурган съездила к семьям, ведь сами обвиняемые не могут разговаривать с журналистами, но их родственники могут. Вот, например, про тот же день их освобождения. Например, дочка Казима Аметова на GE узнала, находясь в Киеве. Вот как она вспоминала о том, что новость об этом она узнала, когда ехала в метро. Давайте ее послушаем.
Я была в киевском метро со своей подругой. Она пишет мне: «Мавилешка Дигельмэнджи, читай Дуа». Мы выходим, представляешь, она пишет: «Едь домой». Честно, я в этот момент все поняла. Я вышла на Крещатике, как закричала. Просто обняла свою подругу и плакала. Блин, это были очень крутые эмоции.
Поддержать крымчанина приехало много людей, говорит Наджия.
Он говорит, что последние месяцы ему было тяжело, так как он находился в спецблоке. За год и два месяца и один день он привык к замкнутому пространству. Ему сейчас очень много места. Он, знаешь, он не может лечь нормально уснуть. Ему надо подышать, ему мало воздуха. Утро начинается просто с огромной толпы людей и заканчивается точно так же. Мы вчера вот уже все приготовились ко сну, знаешь, чтобы уже спать, и тут кто-то стучит в дверь. И мы поняли, что нет, вы что, собрались отдыхать? Папа, он старается уделить, конечно, внимание каждому, но я вижу, что он тоже теряется иногда, что, ну, правда, людей очень много, и мы очень благодарны, потому что людей на протяжении всего этого года было много в нашей жизни, особенно тех, кто помогал, тех, кто поддерживал, и мы, конечно, рады их видеть. Все, кто еще не приехал, приезжайте, мы всех ждем.
И вот насчет той самой поддержки. Тарас, расскажи, насколько важна поддержка людей, которые приходят на судебные заседания?
Да, ну, ты знаешь, я в этом случае, на самом деле, очень сложно передать атмосферу, которая царит вот под судами уже там пятый год подряд, ну, пускай не пятый, четвертый, если там судебные такие процессы громкие начались где-то в 15-м уже году. Но в силу того, что вот я занимаюсь судебной журналистикой, я в том числе интересуюсь историей судебных процессов, и как-то, ты знаешь, я наткнулся на рассказ, мемуары, вернее, одного из диссидентов, это Сергей Ходорович. Он, кстати, какое-то время жил в Крыму, и он рассказывал, что он постоянно приходил на судебные заседания, хотя понимал, что никакого смысла в этом нет, потому что, ну, ничего это не изменит, советский строй. Но все равно вот люди приходили, чтобы им казалось, что таким образом вот они дают человеку, над которым идет судебный процесс, они дают ему понять, что вокруг него не создался вот какой-то такой вакуум. Да,
что человек не один, что есть кто-то, кто его поддерживает.
Определенная поддержка, да. И он говорит: я этого не понимал, но как бы вот мы все равно приходили под эти судебные заседания. И понял он это, осознал, вот полностью осознал это, когда сам сел, и он вспоминает, когда его выводили из автозака, и заводили в суд, и он помнит, что оглянулся и увидел возле суда толпу людей. Я думаю, что как раз-таки вот люди, которые приходят, я думаю, что они вот делают это, естественно, для тех людей, над которыми идут эти судебные процессы. Я думаю, что, наверное, полностью осознать это могут люди, только те люди, которые находятся за решеткой. Это, мне кажется, это вот для них, да, то есть вот то минимальное, что можно сделать для них.
У меня есть два вопроса. Как много людей приходит обычно, и как часто людям приходится проходить? Ведь судебных дел в Крыму достаточно, и иногда, я помню, вот, например, прошлым летом могло проходить по 3-5 заседаний каждый день, а за неделю там доходило чуть ли не до 18-20.
Ну, естественно. Меня какое-то время это тоже сильно удивляло, потому что четверг, обед, и там под судом 20 человек. Ну, то есть это взрослые мужчины, женщины, естественно, они там кормильцы семей. Я не понимал, как они могут бросить там работу, допустим, там семью. Ну, то есть как бы это вот представь, что ты не пришел на 5 минут, да, там на обед не вышел, а иногда ты можешь ждать окончания судебного заседания там 2 часа, 3. Вот. И не всегда это какая-то хорошая погода. Это, например, там зима, минус 5, дождь какой-то. Не всегда в суд пускают. В последнее время вообще как бы практика такая, но уже общеизвестная, мне кажется, в том числе нашим радиослушателям, что не пускают зачастую на судебное заседание.
Расскажи, почему и как это происходит?
Ну, случилось это, по-моему, весной 2017 года, после того, как в Питере произошел теракт в метро в питерском. И вот буквально после того, я не знаю, как местные суды связали вот эти два события для себя, но после того теракта судебные заседания, в том числе по делу Хизбут-Тахрир, в частности по делу Хизбут-Тахрир, в основном по этому делу, начали проходить в закрытом режиме, хотя до этого как бы спокойно можно было прийти, и судебные заседания по мере пресечения, да, то есть как бы это обычные такие рядовые заседания еще, когда дело не слушается по существу, просто чтобы родственники могли увидеть как-то, не всегда разрешают там на свидание родным прийти в СИЗО.
Говоря о родственниках, с нами сейчас на связи Алие Дегерминджи, жена Бекира Дегерминджи. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Алие, расскажите о своих впечатлениях от этого процесса, ведь вы, как гражданский защитник, находитесь на каждом заседании. Каковы ваши впечатления от этого дела? Тем более у вас уже есть опыт присутствия на заседаниях по вашему сыну Мустафе Дегерминджи.
Да-да. Ну, что я скажу? Впечатления, ну, они у меня как бы не меняются. Что те суды проходили, будем так говорить, от того, что то их перекладывают, то кто-то не явился, то еще что-то. То есть затягивание процесса, ну, этих судебных процессов, это и есть одно из таких вот, будем говорить, как манипуляция или психологическое какое-то такое вот давление идет. Когда ты приезжаешь, стоишь там по полчаса, по часу ждешь судебный процесс, а зайдя вовнутрь, тебе говорят, что суд переносится на другое число. Это довольно-таки часто повторяется.
Ну, я так понимаю, что это очень много забирает у вас и времени, и сил.
Да, да. И вы знаете, к этому невозможно привыкнуть, потому что всегда, когда ты туда приезжаешь, ты не можешь даже быть уверенным, что сегодня пойдет вот так это дело. Обязательно получаются какие-то нюансы, где мы даже не ожидаем, предположим, такого поворота. Поэтому здесь как бы невозможно быть под каким-то впечатлением, потому что каждый судебный процесс – это что-то такое новое, да, будем так говорить.
И еще один вопрос, немножко сложный. Вот весь этот процесс, он идет, но какие у вас ожидания того, чем это может закончиться?
Ожидания, я не могу сказать, что у нас есть какие-то ожидания. Дело в том, что мы никак не можем, все-таки дойти до того, чтобы они пригласили на суд непосредственного пострадавшего якобы. И нам бы хотелось, конечно, послушать, как он будет отвечать на вопросы наших адвокатов, как он будет вообще реагировать на то, что мужчины будут задавать ему вопросы. Потому что, понимаете, уже больше год и 3 месяца, а мы еще ни разу пострадавшего не видели на суде. Поэтому мне бы очень хотелось вот именно вот этот момент, немножко хотя бы так представить, как это все пройдет.
Я понимаю, адвокат Айдер Азаматов говорил ровно о том же самом, что он очень хочет увидеть и поговорить с этим человеком. Большое вам спасибо, у нас остается не так много времени. Давайте послушаем еще, что же рассказала Крым Реалии Асие Чепух, это жена Асана Чепуха, вспоминая обстоятельства всего произошедшего.
Они не виноваты ни в чем. Они же хотели просто помочь. Это чисто так помочь бабушке. Я как раз 22-го улетела к дочке в Москву. Он меня посадил на самолет и все, улетела.
Они приходят
А 23-го в обед звонит и его сестра. И говорит, ваш дом окружили, никого не подпускают. И ОМОНовцы, и ФСБ, и все. Говорит, мы не можем ничего понять. А сам, говорит, уехал в Симферополь. Говорит. Ну, потом информация, что их в Симферополе всех задержали.
А вот другой фигурант этого дела, Руслан Трубыч, после ареста сидел вместе с Владимиром Балухом. Жена фигуранта Элджея Кашказарема рассказывает, как крымчане помогали друг другу.
Вначале он сидел с Балухом. Конечно же, состояние Балуха не оставляло, ну, лучшего, да. Он был очень истощен. И когда Руслан его увидел в первый раз, он начал его всячески подбадривать. Вот, во-первых, спортом. Он его начал гонять там, ну, как бы можно это сказать, упражнения, всяческие физические нагрузки. Потихонечку они дошли до того, что он начал подтягиваться там.
Тарас, расскажи, пожалуйста, насколько, что тебе известно об этой практике, когда люди в заключении поддерживают друг другу, помогают?
Ну, ты знаешь, по этому поводу можно вспомнить, я как-то общался с супругой фигуранта ялтинского дела Хизбут Тахрир, Мерьем, и она рассказала мне такую историю, она вот мне почему-то врезалась так в память. Она говорит, я захожу в СИЗО, есть такая комната, где передают передатчики родным, вот, и там, собственно, вывешен список, по которому вот там ты там пятый, шестой и так далее, да. Она говорит, я прихожу и смотрю, а там одни крымско-татарские фамилии. Вот она хотела сфотографировать этот список, но как-то вот, наверное, то ли постеснялась, то ли вот не рискнула его сфотографировать. Я это к чему, что в СИЗО очень много крымских татар, действительно очень много, и да, наверное, есть какая-то часть людей, которые сидят там не по политическим мотивам, я имею в виду крымские татары, да, но вот формат взаимовыручки, он там за последние годы очень, ну, как-то вот так возникло такое явление, да, то есть и сам Руслан Трубач, вот он в разговоре, мы как-то с ним разговаривали, просто стоя на улице, и он говорит, что даже когда человек, какой-то новичок попадает, там, крымский татарин, он уже СИЗО знает об этом, заключенные знают, они уже как-то пытаются ему помочь. Можно вспомнить даже тот же пример с моряками, да, вот ты, наверное, помнишь, когда СИЗО, там, активисты собирали на свободе передатчики, да, а в СИЗО уже организовали к тому моменту какие-то вещи, сигареты, еду какую-то, ну, то есть вещи первой необходимости.
Я говорю, что тогда дело... никто не ожидал такой массовой поддержки от крымчан, тогда было собрано максимальное количество и вещей, и денег, и их не успели передать, потому что моряков вывезли в СИЗО Лефортово в Москве, ну, но крымчане приехали туда.
Да, и заключенные тоже не остались в стороне. То есть этот действительно, там есть такой вот феномен взаимовыручки.
Большое спасибо. Это был Тарас Ибрагимов, журналист, работающий по делам крымских политзаключенных. На этом наше интервью заканчивается, и мы переходим к следующей части нашего эфира.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Назавжди багатолюдні, але і слави, його зірку можна знайти на 6600-му блоці Голівудського бульвару.
Джек Пелленс був відомою кіно та телезіркою вестернів.
Він був велетенською статурою.
А ще відомий своїм іскристим поглядом і капелюхом, Джек Пелленс був одним із найбільш відомих акторів-характерників вестернів і мелодрам. Однак його унікальний образ формувало не ковбойське, а українське коріння.
Як правильно вимовляти ваше ім'я?
Actually, my name is Володимир Палагнюк.
Яке походження ваше ім'я?
Родина Палагнюків емігрувала до США на початку 20-го століття із Західної України. Видобували вугілля у Пенсильванії, де і народився Володимир. У нього було четверо братів і сестер. Наймолодший Іван згадує, що у родині говорили українською, а батько особливо турбувався про збереження свого коріння.
Він завжди розповідав про Україну. Ніколи не відрікався від свого походження. Моя мама також, але не так, як батько. Він пишався тим, що він українець.
Володимир працював на шахтах, але швидко поїхав з Пенсильванії, аби грати в американський футбол в університетській команді. Наприкінці 30-х років почав кар'єру боксера під ім'ям Джек Браццо. Під час Другої світової війни служив у лавах військової авіації. Після війни навчався у Стенфордському університеті, який покинув буквально перед закінченням заради акторської кар'єри. Спочатку грав на Бродвеї, а у 1950-му дебютував на великому екрані у картині «Паніка на вулицях». Тоді він і змінив своє ім'я.
Ніхто не міг вимовити мого ім'я. Тоді вони сказали, ми тебе будемо називати Поланський. Вже від Поланський я взяв Пеланс.
І хоч саме під ім'ям Джек Пеланс він став голівудським улюбленцем і тричі номінувався на Оскар, Володимир ніколи не забував своє коріння.
Мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в сніху, на чужині, однаковісником мені.
У 1996 році Джек приїхав в Україну. Тоді він передав гуманітарну допомогу від Фонду допомоги дітям Чорнобиля. Його ж голівудські колеги, однак, усвідомили, що Пеленс українець лише у 2004 році. Тоді Юлія Волхонович працювала перекладачем на російському кінофестивалі у Лос-Анджелесі. Туди ж був запрошений і Пеленс.
Прийшов Дастін Хоффман, вийшов на сцену і сказав, я з Одеси, і всі йому поаплодували. Потім вийшла Шерон Стоун, теж розповідала, які в неї тісні зв'язки з Росією. А потім викликали Поланюка, а він встав і каже, а чого ви мене сюди запросили? Я українець, я з України. Що я тут роблю? Це помилка. І він вийшов з залу.
Через два роки, у 2006-му, Джек Пеленс відійшов у вічність.
Він був значно більшим українцем, ніж я. Він вільно говорив українською, а я лише трошки. Він пишався тим, що він українець, і першим брав участь у всьому, що було пов'язано з українцями.
Родина Палагнюків мріє, щоб це знали і на Алеї Слави.
Чи ви знаєте, що він українець?
No.
Ні, не знала.
Не знав, що він українець. Цікаво.
Христина Шевченко, Віталій Чвак, Голос Америки, Лос-Анджелес.
В ефірі Радіо Крим Реаліз.
Свобода – это право быть самим собой и право делать выбор. Человек получил от Всевышнего это право, и это то, что уникально у человека – право свободного выбора. Мы каждый раз, каждый день выбираем между добром и злом, между тем, пойти вперед или пойти назад. Эта свобода, она наделяет человека этим правом. Но свобода неотделима от ответственности. То есть мы свободны в своих поступках, но мы должны понимать, что за этой свободой будет всегда плата за нее. Я просто желаю, чтобы мы все были свободны и делали правильный выбор.
Шимон Бріман, журналіст і історик із Ізраїля, для радіо Крим Реалії.
Політичний вплив Куби – причина постійної нестачі їжі та медикаментів у Венесуелі. У бідній країні з багатими ресурсами нафти, кажуть критики комуністів. Криза змусила мільйони людей виїхати за кордон, аби уникнути бідності.
Кубинський режим – ідейний автор колапсу у Венесуелі. Біженці та репресії – це не помилка, не випадковість, це наслідок кубинської моделі.
Колишній лідер Венесуели Уго Чавес, який зайняв президентське крісло два десятиліття тому, одразу почав взаємодіяти із кубинськими лідерами Фіделем Кастро та його братом Раулом. Разом вони встановили взаємно вигідну співпрацю в обмін на 50 тисяч барелів венесуельської нафти на день, 20 тисяч кубинських вчителів та лікарів працювали у Венесуелі. Та президент Трамп заявляє, окрім спеціалістів, Куба дислокувала у Венесуелу тисячі військових, розвідників та політичних радників. Сьогодні вони допомагають наступнику Чавеса Ніколасу Мадуро втримати владу. Кубинський міністр закордонних справ відкидає ці звинувачення.
Це брехливе звинувачення від президента США, коли він каже, що Куба надіслала приватну армію у Венесуелу. Я закликаю його показати докази.
Згідно з цьогорічною доповіддю Amnesty International, уряд Мадуро широко використовує силовиків для вбивств, затримань, залякувань політичних опонентів і придушення вуличних протестів. США та ще понад 50 країн закликали до відсторонення Мадуро через фальсифікацію результатів виборів і визнали Гуайдо тимчасовим перехідним президентом. Нафтові активи Венесуели у США заморожені, чиновники – під санкціями. Кубу ж Вашингтон попереджає про можливе відновлення акту Хельмса-Бертона. Він може дозволити американцям позиватися щодо майна на Кубі, втраченого під час революції 1959 року. Критики Трампа кажуть, що антикомуністична риторика президента – це не про демократію у Латинській Америці, а скоріш про президентські вибори 2020.
Я думаю, що Трамп у його розрахунках планував піти на переобрання, а Флорида – штат, що коливається, там є виборчі округи, які жадають повалення цього уряду.
Велика кількість консервативних прибічників кубинської політики Трампа визнають. Багато союзників США, які підтримують звільнення Мадуро, певно не схильні підтримувати більш масштабні зусилля проти комуністичного уряду Гавани. Михайло Комадовський, «Голос Америки».
Вечір. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.